Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает, что Госдума может 16 апреля рассмотреть проект об электронном голосовании на выборах в Российской Федерации. Ну и кроме этого, Росатом ведет переговоры о продаже доли в проекте АЭС «Акую» как с государственными, так и с частными компаниями Турции. Ну а теперь к другим новостям. Москва готова выплатить долг в размере 60 миллионов евро Совета Европы после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы предпримет шаги для обеспечения равноправия всех делегаций. Российская сторона может пойти на такой шаг, но после того, как ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций, сообщает «Известия» со ссылкой на главу Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что Россия готова участвовать в заседаниях ПАСЕ только при условии полноправного членства в этой организации. Если такое членство будет восстановлено, то Москва готова внести взнос за текущий год, а также выплатить долг за два предыдущих года, когда российская делегация не принимала участие в заседаниях. С нами на связи Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
То, что сейчас Российская Федерация предлагает выплатить даже долги за предыдущие два года, хотя мы там были лишены права голоса и ущемлены в правах, означает ли это, что переговоры о восстановлении России в ПАСЕ ведутся полным ходом?
Нет, к сожалению, это не означает. И хочу сказать, что накопившийся долг составляет порядка 60 миллионов евро, действительно присутствует, и это проблема для бюджета Совета Европы, потому что вот в результате этой недостачи образуется бюджетный дефицит примерно за 7%, что для Совета Европы достаточно много. На прошедшей сессии парламентской ассамблеи, которая состоялась на прошлой неделе в Страсбурге, депутаты обсуждали вопрос участия России, в частности ее делегации, и в одной из резолюций приняли такое обращение о том, что Россия должна сформировать делегацию и, соответственно, прислать ее для работы в Страсбург, отмечая при этом, что, конечно, невозможно решать многие европейские проблемы без Российской Федерации. Но, с другой стороны, известна позиция российской парламентской делегации, которая говорит о том, что она готова участвовать в работе ПАСЕ, но только в том случае, если будут восстановлены ее права, как-то это принятие участия в голосовании, это работа в различных комиссиях, комитетах и также в мониторинговых миссиях. Пока ПАСЕ ничего не предприняла, во всяком случае практических шагов, вот кроме этой резолюции, ничего сделано не было. Из этого следует, что на ближайшей сессии в июне очевидно, что снова российская делегация будет отсутствовать, а эта сессия очень знаковая, потому что на этой сессии будет избираться новый генеральный секретарь Совета Европы на ближайшие 5 лет. И более того, именно в июне истекает 2-летний срок, в течение которого, то есть вот в июне будет 2 года, как Россия не платит свой взнос в полном объеме в бюджет Совета Европы. По уставу организации, если какая-то страна не выплачивает свой взнос в течение 2 лет, Совет Министров, это высший исполнительный распорядительный орган Совета Европы, имеет право поставить вопрос о членстве этой страны в Совете Европы. То есть здесь вот маячит угроза того, что Россия может либо приостановить свое членство в Совете Европы, либо вообще покинуть эту организацию.
И возможно ли такое, что сегодня Российская Федерация как раз заинтересована в этом решении, о том, чтобы Совет Министров приостановил членство России в Совете Европы?
Нет, насколько я знаю, и насколько об этом говорил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, а именно он представляет Россию в Комитете министров, он несколько раз и недвусмысленно говорил о том, что Россия хочет и Россия стремится работать в Совете Европы, потому что кроме парламентской ассамблеи Совета Европы, где действительно есть проблемы в участии нашей делегации, по всем другим институтам и органам Совета Европы, по линии Комитета министров, по линии Конгресса местных региональных властей, по линии омбудсмана и, самое главное, по линии Европейского суда по правам человека, Россия участвует в полном объеме. И главное, что мы хотим продолжать работать, потому что, ну, это возможность участвовать в обсуждении проблем, волнующих европейскую общественность. И более того, это возможность адаптировать, ну, самые, например, современные законодательные предложения, которые уже набрали определенный опыт на европейском уровне, адаптировать его к нашему законодательству. Мы это всегда использовали, говорим о том, что для нас это очень позитивно и полезно. Но, с другой стороны, конечно, Россия хочет участвовать наравне с другими организациями, чтобы не, с другими странами, извиняюсь, чтобы не было никаких ограничений. Вот. И в этом плане очевидно, что требование нашей стороны, оно остается. Восстановите делегацию Российской Федерации в полном объеме в правах для участия в ПАСЕ, и тогда Россия незамедлительно выполнит свой долг, наши депутаты вернутся на работу в Страсбург, и сотрудничество будет таким же, как оно было до вот этих вот санкционных мер. Но пока этого не происходит, вот ситуация находится в подвешенном состоянии, и угроза приостановления членства России в Совете Европы до сих пор существует.
Николай Борисович, но с точки зрения логики не совсем понятно, а за что Российская Федерация будет выплачивать эти 60 миллионов? Мы эти два года были поражены в правах. Право голоса нам толком не давали. Не давали принять участие в голосовании в Парламентской Ассамблее Европы. И мы при этом должны. Ну, выглядит несколько парадоксально.
Ну, да, соглашусь с вами, ситуация нестандартная. Более того, в истории Совета Европы не было таких прецедентов, чтобы вот у какой-то страны возникали такие противоречия с уплатой своих взносов и в работе в определенных институтах и органах Совета Европы. Это, наверное, первый случай такой с нашей страной. Ну, ситуация нестандартная, поэтому такого решения, которое было бы либо в уставе Совета Европы заложено, либо в каких-то документах уставных Совета Европы, их нет. Поэтому эту проблему нужно решать таким вот нестандартным способом. Самый простой способ, чтобы парламентская ассамблея, допустим, на очередной сессии в июне собралась и приняла решение о том, что с российской делегацией снимаются все ограничения. Но они могли бы это сделать и сейчас, вот могли на прошедшей неделе, на прошедшей сессии в апреле могли это сделать, они этого не сделали. Более того, они там призывают к ответственной политике в отношении Крыма и Донбасса. Да? То есть те претензии, которые были у ПАСЕ к Российской Федерации, они никуда не исчезли. Они призывают к диалогу, призывают к возвращению к ПАСЕ, но тогда возникает справедливый вопрос. Если вы хотите, чтобы российская делегация вернулась, так верните ей те права и полномочия, которых она была лишена 4 года назад. Вот. Этого не происходит. С другой стороны, вот такой вот формы неуплаты взносов, скажу, что мы не полностью наш взнос не выплачиваем, да, не 100%. Мы из нашего ежегодного взноса, он примерно 33 миллиона евро, мы вычленяем взнос, который, по нашему мнению, идет на работу парламентской ассамблеи. Напомню, что она минимум работает 4 раза в году, в недельной сессии в Страсбурге, одна выездная сессия, работает обширный секретариат, конечно, там работают, кстати говоря, и российские сотрудники. Естественно, что это требует финансового обеспечения, и достаточно большие средства из бюджета Совета Европы выделяются на работу парламентской ассамблеи. Но мы вот так вот решили, что в среднем где-то для Российской Федерации это там 11-12 миллионов. И вот такую сумму мы вычленяем из нашего ежегодного взноса, как бы при этом говоря о том, что в остальных программах, проектах, различных мероприятиях по линии других органов Совета Европы, и, например, самое важное, что имеет значение для России, для российских граждан, это, безусловно, возможность обращения в Европейский суд по правам человека. Вот в остальных всех органах, да, как я уже говорил, Венецианская комиссия, ГРИКО, там, борьба с коррупцией, местная демократия, так и тому подобное, спорт, культура, по всем остальным направлениям мы сотрудничаем, да, никаких исключений для Российской Федерации нет. Только в случае с ПАСЕ вот у нас есть ограничения в правах. Поэтому вот и получается, что мы частично не выплачиваем взнос, у нас образуется эта задолженность, она каждый раз увеличивается, поэтому вот такая возможность по уставу о том, чтобы поставить вопрос о приостановлении членства, ну или хуже еще всего, исключения России из Совета Европы. Неординарная ситуация, поэтому, на мой взгляд, она должна и получить такое, в общем-то, неординарное решение, может быть, не по уставу, но для этого достаточно, чтобы было принято решение, политическое решение, в первую очередь, конечно, и на заседание Комитета министров Совета Европы и на заседание парламентской ассамблеи. Пока этого не происходит.
Но все-таки предложение Российской Федерации даже выплатить тот долг, который накопился за два года в 60 миллионов евро, выглядит как попытка пойти как раз навстречу тем делегациям, которые хотели бы вернуть Россию в ПАСЕ. Но какова вероятность, что это в принципе произойдет вот до июня?
Вероятность, к сожалению, очень незначительная. Да, я хочу сказать, что вообще утверждение полномочий любой парламентской делегации проводится зимой. Да, вот есть специальная январская сессия, на которой большинство делегаций утверждает новый состав. То, что происходят выборы, национальные парламенты меняются, депутаты меняются, представительство партии, нужно каждый раз переутверждать полномочия. Поэтому, если эта процедура сохранится, а это уставная процедура, то тогда полномочия российской делегации могут реально быть возвращены только не ранее января 2020 года. А вопрос о том, что к нам могут применены различные санкции, стоит уже вот на июньском заседании Комитета министров и будет июньская сессия ПАСЕ. Поэтому я рассматриваю здесь шансы незначительные. Но опять же, как я уже говорил, речь идет о необходимости поиска неординарного решения, потому что сама ситуация, она неуставная, да, она вот как бы тоже, потому что ограничения, мы еще о чем говорим, что вот эти вот ограничения, они сделаны не по уставу, такого нет, наоборот, в уставе записано, что именно на площадке парламентской ассамблеи Совета Европы происходит обсуждение всех вопросов, которые волнуют европейских законодателей, в том числе мнения расходятся. Там никогда не бывает такого, чтобы решения принимались консенсусом. Всегда есть часть депутатов, которые придерживаются другой точки зрения. Но это и понятно, потому что в работе принимает участие 47 стран, и, соответственно, 47 депутатов, не 47, там от каждой страны по несколько депутатов представлено, в совокупности это примерно 246 депутатов. И, конечно, у них есть разные точки зрения, разные политические подходы, разные национальные подходы. Никогда не принимаются решения консенсусом, единогласно. Вот. Но нам в данном случае просто даже не дают возможности донести эту точку зрения и проголосовать ее, и каким-то образом попытаться отстоять. То есть очевидно, что есть ущемление в правах нашей делегации. Мы говорим о том, что такая методика, такая практика не должна никогда распространяться не только на российскую делегацию, но и любую другую, потому что это противоречит вот этой вот парламентской демократии. И мы об этом много раз заявляли. Ну вот, к сожалению, пока вот этот вот глаз разума, да, он не доходит до большинства парламентских делегаций. Напомню, что несколько раз уже этот вопрос выносился на голосование. Мы уже 4 года не участвуем в работе ПАСЕ, и каждый раз мы не можем собрать необходимое большинство голосов, чтобы нам вернули наши полномочия в полном объеме. К сожалению, существует достаточно мощное антироссийское лобби в ПАСЕ. Его, безусловно, возглавляют такие страны, как Украина, как Великобритания, как депутаты от стран Балтии, от Польской республики, некоторые другие. Но вот не удается пока нам убедить оставшихся депутатов в том, что эта практика порочна и с ней нужно закончить. Может быть, и мы в этой степени как-то неактивно себя ведем, потому что, на мой взгляд, наши депутаты могли бы задействовать и свои связи по различным другим направлениям. У нас есть там межпарламентская ассамблея, ассамблея ОБСЕ, там некоторые другие, да, вплоть до организации Объединенных Наций. Ну, мне кажется, что наши депутаты здесь достаточно пассивно, да, они говорят о том, что да, это нарушена практика, но, с другой стороны, нужно бороться за наши права, не просто трубить, что права нарушены и при этом опускать руки. Нет, за права Российской Федерации на любых форумах нужно бороться, и, на мой взгляд, для этого хороши все способы, во всяком случае, те способы, которые существуют в публичной дипломатии. И никто не отменял, да, вот это межпарламентское взаимодействие, тем более, что с рядом парламентов национальных государств Европы у нас весьма и весьма позитивное сотрудничество, обмениваемся делегацией, приезжаем, есть двусторонние контакты, двусторонние проекты. Поэтому ничто не мешает нашим депутатам более активно отстаивать вот позицию Российской Федерации. Но, тем не менее, как я уже сказал, все-таки больше это упирается именно в то большинство, которое сегодня сложилось, антироссийское большинство, которое сложилось в парламентской ассамблее. И пока вот это вот пробить брешь этого большинства нам не удается.
Спасибо. Это был Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Ну, из комментариев наших слушателей Марк Дель пишет, оплачивать или не оплачивать долг в связи с тем, что у нас нет на данный момент прав каких-то, обсуждаться не может, конечно. Россия обязана платить, так как она состоит до сих пор в ПАСЕ. Не хотят платить – уйдите. Регламент важнее, чем условия. Ну, не совсем так получается, потому что в регламенте не прописано, что какую-то делегацию от какой-то страны тоже можно лишать права голоса. Иначе смысл присутствия в парламенте парламенте, если вы можете единственное, что делать, это смотреть, наблюдать, слушать, ну и не более того. А заявить свою позицию вы права не имеете. С этим Российская Федерация не согласна. Более того, некоторые эксперты высказывают суждение, что выплачивать те долги, которые накопились за это время, вообще выглядит бессмысленно. Это выглядит как проявление некой слабости со стороны Российской Федерации. Были лишены права голоса, не могли принимать участие в обсуждениях, тогда и расплачиваться российской делегации не за что. Ну, примерно так. Дискуссия, я так понимаю, еще продолжается. Российская Федерация уже заявила о своей готовности, по крайней мере, на официальном уровне, выплатить эти долги в 60 миллионов евро. Но от европейской стороны пока никаких встречных предложений не поступало. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня появилось сразу две новости. Новость первая о том, что для малообеспеченных граждан в России могут отменить подоходный налог, так называемый доход налог на доходы физических лиц. После этого последовала реакция, ну вот примерно следующая. Вопрос отмены подоходного налога для малообеспеченных граждан не обсуждался Российской трехсторонней комиссией при правительстве России по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом уже сообщило агентство ТАСС. Ранее о том, что этот вопрос на повестке дня, сообщала газета «Известия», но, опять же, ссылаясь на ту самую трехстороннюю комиссию. После этого последовало опровержение, но, возможно, какая-то дискуссия в любом случае ведется. С нами на связи Александра Суслина, руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся понять, вообще такая дискуссия велась когда-то, ведется, возможно, сейчас на уровне трехсторонней комиссии или где-то в правительстве об отмене НДФЛ для некоторых категорий граждан?
Ну, смотрите, ситуация, на самом деле, надо ее рассматривать немножко более широко. Когда-то действительно разговоры об этом шли, но они шли не сколько сами по себе, сколько в рамках общих подходов к модернизации нашей системы адресной социальной помощи. То есть об этом, в принципе, как одно из мер улучшения качества социальной помощи, действительно что-то говорилось. Потом говорилось об этом в контексте обсуждения вот этого повышения НДС, которое у нас было с 2019 года. Потому что когда эта мера только-только обсуждалась, шла речь о том, чтобы поднимать и льготную ставку тоже, и тогда компенсировать каким-то образом через НДФЛ вот малоимущим людям. То есть, в принципе, так или иначе, в том или ином контексте периодически возникает мысль о том, чтобы каким-то образом облегчить налоговое бремя людям с наименьшими доходами. Да? Но при этом сказать, что эта мера обсуждалась сама по себе в качестве основной или так или иначе была на повестке дня, к сожалению, так сказать нельзя. Ну, к сожалению, для тех людей, кого это касается.
Но если эта дискуссия велась, но решение не принято, возникает вопрос, почему это решение не принято, считает ли эту меру неэффективной или ее сложно администрировать? Вот здесь где скрываются трудности главные?
Нет, дело в том, что эта мера как сама по себе никогда не обсуждалась. Она в том-то и дело, я об этом и говорю, что она обсуждалась только в контексте общих каких-то других мер.
Понимаю,
да. Поэтому ее, в принципе, так же легко администрировать, как легко администрировать НДФЛ и любые вычеты по нему, потому что это все делается в рамках... Ведь НДФЛ автоматически платится работодателям, да? Человек сам в очень редких случаях использует налоговую декларацию и прочее. Это в основном декларации касаются тех, как раз у кого есть более высокие доходы, немалые мощи. Поэтому с технической точки зрения это было бы все очень просто. Но надо понимать следующее, что бюджет сейчас и правительство в целом не готово к снижению налоговой нагрузки. Наоборот. Да, то есть сейчас не стоит ждать никаких поблажек. У нас с 2019 года подняли НДС не просто так, не для того, чтобы его одной рукой увеличить доходы бюджета, а другой рукой эти доходы бюджета где-то снизить. Не для этого.
Но ведь здесь речь идет о совсем малоимущих категориях граждан, с которых и налогов не так много соберешь.
Ну, у нас на самом деле не так уж и мало малоимущих, да, поэтому и с миру по нитке в данном случае. То есть, что я хочу сказать, что у правительства сейчас не в приоритетах снижение налоговой нагрузки, в том числе для малоимущих. Это надо понимать, об этом не сказано ни в основных направлениях налоговой политики, ни в основных направлениях бюджетной политики и так далее. Единственное, что может быть, это, опять же, в контексте общей реформы повышения адресности социальной помощи могут быть рассмотрены какие-то варианты новых налоговых вычетов для людей с низкими доходами. Об этом периодически заходит речь, когда обсуждаются какие-то такие меры, а это обсуждается действительно, потому что объективно вся наша система социальной помощи, она нуждается в очень серьезной реформе, да, и трансформации для того, чтобы не размазывать тонким слоем по всем, да, а давать именно тем людям, которые действительно нуждаются и без этой помощи не выживут.
Ну вот здесь тонкости начинаются. Просто не так давно, буквально месяца не прошло, премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял о том, что все, на ближайшие 6 лет мы оставляем наши налоги, так как они есть, для того, чтобы было понятно и работодателю, и просто физическим лицам в Российской Федерации, сколько они платят. Это важно для бизнеса прежде всего. И пообещал уже никаких изменений не вносить. Ну вот здесь, насколько вообще эта система, ну, так, повлияет? Потому что вы сами сказали, что если где-то убудет, то государство заинтересовано в том, чтобы где-то прибыло. Тогда должны появиться новые или налоговые сборы, или косвенные налоги, которые бы заместят вот эту потерю.
Ну, в том-то и дело. Вот то, что сказал Медведев, это, в принципе, логичное продолжение той политики, которая была раньше, чтобы мы не увеличивали налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор. То есть на всех тех налогоплательщиков, как физических, так и юридических лиц, которые не имеют прямого отношения к экспортным доходам. Да? Вот. И в этом контексте ставки и прочее-прочее в целом остаются неизменными и не планируется их повышать, кроме вот НДС, который уже повысили.
Он уже, да.
Никакого возмущения это в народе не вызвало, хотя непонятно почему. Вот. Поэтому вот обсуждение вот этих льгот, вы поймите, это как бы в контексте страны это достаточно несущественное обсуждение. То есть это нельзя сказать, что налог полностью отменяется или налог полностью как-то там, не знаю, ставка возрастает или снижается. Это для очень узкого какая-то... То, что, знаете, в правительстве они любят называть настройкой налоговой системы. То есть да. Это, мы ничего не меняем, но поднастраиваем. Вот это вот из разряда поднастройки. Но опять же, это, честно говоря, кроме как газеты «Известия», никто об этом не написал. И, честно говоря, я даже и не знала, что существует такая какая-то сторонняя комиссия, которая что-то там придумала, и потом не обсудила. То есть это настолько сейчас не в голове у лиц, принимающих решения, что, мне кажется, немножко повод даже такой.
То есть если говорить об адресной социальной помощи, то да, возможно, эта мера была бы в какой-то степени эффективна.
Да.
Это раз, но и подобные дискуссии велись, по крайней мере, в контексте там, других каких-то решений. Но вы не верите в то, что сейчас этот вопрос серьезно обсуждается? Это вот ключевое.
Абсолютно, да. У меня вот абсолютно убежденность, что сейчас наоборот и Минфин, и правительство, и ФНС нацелены на максимальное увеличение налоговой базы по всем возможным налогам. Сейчас идет проверки, борьба с теневым сектором, и закон о самозанятых, все вот это вы знаете. И это вот скорее демонстрирует основные приоритеты, которые стоят сейчас перед фискальной властью.
Спасибо. Это была Александра Суслина, руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы. Из комментариев наших слушателей Дмитрий интересуется, малоимущие – это сколько доход на одного человека? Ну, по крайней мере, в том, о чем писали «Известия», речь шла о заработной плате примерно в 11 200 рублей. После уплаты налога на доходы физических лиц там, соответственно, остается совсем скромная сумма, которая ниже прожиточного минимума. Это неправильно, несправедливо. Ну, как рассказывала газета «Известия». Поэтому на эту тему, в принципе, задумались. Но сейчас уже пошла серия опровержений. Во-первых, опровергли в самой трехсторонней комиссии, что такой вопрос обсуждался. Более того, подчеркнули, что в плане на ближайшие полугодия этот вопрос не значится в принципе. Ну и Александра Суслина тоже уверена, что всерьез эту тему сегодня поднимать пока не планирует. Возможно, в какой-то перспективе, но это точно не завтра. Сейчас 14:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 36 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обратим взоры на мусорную реформу. Она, судя по всему, серьезно буксует. Операторы, которые занялись утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина. В среднем по стране сбор платежей составляет 50%. В ряде регионов из-за низкой собираемости операторы могут прекратить работу. Это Дагестан и Самарская область, собираемость 5%, Адыгея 14%, Кабардино-Балкария 15%, Пермский край 20%, Новосибирская область 23%, Алтайский и Красноярский края по 25%, Ульяновская область только треть. В каждом регионе должны выбрать схему вывоза и утилизации мусора и назначить оператора. Сейчас на новую систему смогли перейти 80% регионов. В 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь пока получили отсрочку до 2022 года. В среднем тариф на сортировку, обработку, перевозку и расходы оператора составляет 562 рубля за 1 кубометр мусора. Минимум 93,5 рубля, максимум 2488 рублей. С нами на связи Юрий Рябичев, вице-президент «Опоры России», президент Ассоциации русских уборочных компаний. Юрий Владиславович, здравствуйте. А, нет у нас пока Юрия Владиславовича. Попробуем тогда сейчас подключать уже нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. То есть те регионы, в которых начались вот те самые мусорные реформы, пока, ну, мягко говоря, не все готовы к тому, что теперь нужно будет работать по-новому. Возможно, речь идет о каких-то, ну, если не диверсиях, то, по крайней мере, саботаже со стороны операторов, которые раньше этим занимались, но сейчас у них возникают проблемы из-за того, что всю отрасль перетряхивают. Возможно, здесь речь идет о чем-то другом. Ну, и напомню, телефон 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я приняла это участие в разборке этого мусора, например, да? Так. У меня получается в месяц, вот есть капуста в маленькой пластмассовой баночке, да, вот столько у меня получается отходов от еды. Все остальное коробки, бумага и прочее-прочее. То есть получается я сама выполняю работу за тех, кто разбирает мусор. Я собрала пакеты, все бумажки, пакеты от молока и прочее-прочее отдельно. Еду отдельно. Сдала. И что, получается, я за людей делаю разборку, и с меня выставили счет почти 400 рублей.
Ну, я плачу с вас за пока нет. В Москве пока этот эксперимент не работает. Ну, то есть здесь все это отложили до 2022 года. Но я так понимаю, речь идет в вашем случае об эксперименте с раздельным сбором мусора, то, что вот сейчас в Москве стартовало. Я правильно понимаю?
Ну, видимо, но квитанция пришла. Почти 400 рублей квитанция за мусор.
Так, ну а квитанция пришла. Позвольте уточнить. Да. Вы-то почему решили, в принципе, разделять мусор? Кто вас на это сподвиг и что вам за это пообещали?
Ну, потому что ящики стоят уже везде для черные, серые. Написано за серый, а то класть там еду в черные. Еды практически остатка вообще, ну что там, от картошки немножко, от морковки немножко, совсем мало от еды получается остатков. Все остальное идет бумага, та бумага, за которую мы уже заплатили. Молоко покупаем за бумагу, за эти коробки платим, за какие-то другие бумаги, за учебники и так далее платим. Все мы платим, и получается вторичная оплата. Мы оплатили, тогда купили, и платим сейчас, когда отдаем, возвращаем это в виде мусора или в виде бумажных отходов. Разве это правильно? Я считаю, что нужно пересмотреть плату за этот мусор, тогда все будут платить.
Я полагаю, что операторы, которые занимаются вывозом мусора, тоже были бы не против пересмотреть плату за мусор. Единственное, они бы с вами не согласились, что плату нужно уменьшить. Они-то, конечно, за то, чтобы она выросла.
Я понимаю, но мы же работу выполняем за них, получается. Мы отдельно
отделили... Частично. Ну, потому что там еще в этот тариф закладывается и перевозка, и расходы оператора, ну и дальнейшая его переработка.
Это я все прекрасно понимаю, это же было и всегда, но когда не делали разборку.
Понимаю. Спасибо, да? Спасибо, принимается еще. 7373948, сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Звонят вам из деревни Подмосковья.
Так.
Почему такие цены? На дом 150 метров 450 рублей оплаты. Это как понимать?
Это вот вы, конечно, как раз про вывоз твердых бытовых отходов.
Да. И твердых, и всех, которые идут отходы, и пищевые, и все вместе. Месяц или два уже вообще не ездили по деревне.
А, вот ключевое. Просто, ну, видите, здесь как раз пишут о том, что сбоит система, и некоторые операторы столкнулись с проблемой неплатежей, поэтому отказываются от работы.
А поэтому никто и не платит, потому что невозможные цены по 400 рублей, 450 рублей. Как можно, если до этого у нас мусор вывозили, и мы за квартал платили 385 рублей.
То сейчас 450. За 3 месяца. Хорошо принимается. Ну, как получается, люди недовольны тем, что стоимость вывоза твердых бытовых отходов выросла, начинают не платить. Ну, поскольку операторы не получают денег, они отказываются работать. Ну и здесь как бы получается то, что получается. Мусор накапливается, никто его не вывозит, проблема только нарастает, но при этом счета регулярно выписываются на вывоз твердых бытовых отходов. Любопытная ситуация, я думаю, мы к ней еще вернемся, но уже несколько позже.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям предложили запретить игрушки в виде монстров и вампиров, которые могут травмировать детскую психику. Об этом заявила заместитель председателя комиссии Татьяна Батышева, передает агентство «Москва». По словам депутата, сегодня в стране засилье опасных игрушек. Она указала на некачественные материалы, из которых они делаются, также на страшные зубы и кровь во рту кукол-вампиров. Так, по мнению Батышевой, в магазинах сейчас продаются в основном игрушки для убийства и смерти. Парламентарий подчеркнула, что игрушка должна учить детей чему-то позитивному, доброму, светлому. Она также призвала обратить особое внимание на материалы, из которых изготавливают игрушки для детей в первые годы жизни. По ее словам, часто резина, из которой делаются игрушки, не является экологически чистой. При этом госпожа Батышева не уточнила, проводила ли она экспертизу, но обратила внимание на то, что сейчас эту проблему нужно как-то решать. Ну вот с нами на связи Александр Покрышкин, детский психолог. Александр, здравствуйте.
Владимир, добрый день.
Вот материалы, из которых делают игрушки, сейчас пока отложим, оставим их в стороне, обратим внимание на их внешний вид. В Мосгордуме полагают, что с этим нужно что-то делать, и те куклы, которые сейчас наводняют наши магазины, они травмируют детскую психику. Куклы-вампиры, там еще кто-то, еще кто-то, я не знаю. Вот ваша версия, пожалуйста.
Вы знаете, но тут вот хочется в нескольких местах здесь, да, задать вопросы, потому что во-первых, непонятно, да, вот я по роду своей деятельности часто бываю в детских магазинах и вижу, что, ну, вообще-то, конечно, да, везде, почти в каждом есть отдел, где есть полочка с какими-то агрессивными игрушками, но она не на первом плане, и ассортимент достаточно большой, и сказать, что и широкий, и сказать, что это только такие игрушки, конечно, это некое преувеличение, если это так вот, да, имел в виду.
Ну, понятно, что не только такие игрушки. Там много разных существует, но я просто ставлю себя на место госпожи Батышевой, которая воспитывалась в другой стране, в другой атмосфере. Она приходит в магазин и видит там куклы, вампиры. Ну, действительно, по, так понимаю, по детскому мультику сделали серию кукол, куклы-вампиры. Вот она смотрит, думает, господи, какой ужас, у них зубы, клыки, плюс ко всему кровь изо рта льется. Это же как они воспитывают наших детей, что с ними будет, когда они вырастут?
Ну, во-первых, тут есть все-таки, да, во-первых, похоже, что, да, действительно, речь идет про многострадальный детский сериал, в котором есть такие герои и игрушки по ним, и дети, которые ищут такие игрушки, ну, относятся к ним не как к страшилкам, да, а это другие персонажи, это подростки, которые там учатся в школе, да, если это сериал «Монстр Хай». Но, во-вторых, есть все-таки, да, разнообразие сейчас стало больше, можно действительно увидеть разные, и действительно, некоторых ребят, особенно помладше, да, действительно, это может произвести яркое впечатление. Но вообще-то есть, уже есть способ регулирования этого, да, на коробках есть маркировка, да, ну, на какой возраст это рассчитано. И, в общем, есть родители, которые, ну, примерно представляют себе, да, что что можно показать ребенку, а что нет. И сказать, что это однозначно всех будет травмировать, ну, конечно, тоже преувеличение.
Но вот вы не депутат Мосгордумы, но при этом детский психолог, тоже наверняка иногда детские магазины посещаете. Ну и что, в принципе, про ассортимент наших детских магазинов можно сказать? Можно ли сказать, что там 50% всех товаров, они, да, как-то вот странно могут повлиять на детскую психику? Или это будет, опять же, некорректно, неправильно?
Да, конечно, это будет некорректно, потому что, надо сказать, тут тоже, да, в вот этой новости в агентстве «Москва», да, в цитате Татьяны Бартышевой, да, депутата, есть кусок, который мы обсуждаем, да, сейчас, вот
да,
есть,
да,
кусочек про то, что игрушка должна чему-то учить, но вообще-то агрессивные игрушки показывают некую тоже часть жизни, да, что ребенок таким образом может познакомиться с какими-то сложными чувствами, которые иногда у него возникают или окружающих его людей, и это вовсе не означает, что он, ну, будет проявлять такое поведение в жизни. Более того, это исследованный вопрос, который, и действительно нет такой связи, да, в детстве очень много детей, и мальчиков, и девочек играют в агрессивные игры, а реальное агрессивное поведение проявляется потом, ну, не у всех. И можно, да, ведь вспомнить еще про, ну, например, опять, да, вот про то, чему это может научить, это же так тоже не работает, да, что вот если, например, мы, ну, вот в этой цитате нет ничего про пиратов, но вообще-то пираты, в которых мы, наверное, с вами играли в детстве, и которым мы, в общем, привыкли, наверное, уже, да, к этим игрушкам, это тоже, ну, социально не самое адаптивное поведение, да, и, наверное, мы бы не хотели, чтобы наш ребенок грабил, отнимал у слабых в песочнице там их игрушки и вещи.
Запивал все это ромом и прятал сундук где-то поглубже в песочнице.
Да, и пел песни страшные. Но так же не работает, но это же так не работает. Поэтому это тоже допущение такой вот, ну, непонятной эмоции. Понятно, что это может пугать, эти вопросы часто возникают, но это, ну, да, в итоге это, ну, мы можем, важно, чтобы родители это контролировали, да, при прочих равных все-таки, да, сети, магазины не переполнены такими такой продукцией, да, и дети к этому гибче относятся, и такой прямой связи, конечно, нет.
Хорошо, представим идеальный мир госпожи Батышевой и представляем себе магазин, в котором, ну, я не знаю, домовенок Кузя соседствует с Чебурашкой, крокодила Гена уберем, у него тоже клыки, на всякий случай, плюс ко всему он курит. Такой ассортимент у нас остается, только исключительно рафинированные, позитивные, добрые, все улыбаются. Хорошо или плохо, или бессмысленно?
Ну, конечно, есть риски, потому что это не, да, это получается, что мы не можем, у детей не будет такого, если вот представить эту гипотетическую, да, ситуацию, провести такой мысленный эксперимент, получается, что, ну, у нас нет, у детей нет возможности как-то прожить опыт вот каких-то неприятностей. Ну, просто неприятности, да, вот когда ребенок играет в какие-то агрессивные игры, это же не обязательно, что он играет за монстра и получает от этого удовольствие, он может быть и героем, который с этим монстром справляется, ну, то есть, да, или, например, побыв в роли монстра, действительно, он может на себя примерить это, как это, и именно так и происходит детское развитие, и именно так, именно для этого нужны эти игрушки, и именно в этом от них польза, да, что дети учатся таким образом не через драки в песочнице, а через возможность поиграть в пиратов, монстров или каких-то страшилок, для того, чтобы приобрести быстрее этот опыт, который им нужен каждый день в жизни для общения.
Или вампиров, тем более, что кровь родителей он так или иначе все равно пьет. Спасибо, Александр. Это был Александр Покрышкин, детский психолог, с которым мы поговорили о детских игрушках. Ну, еще раз напомню, в комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям все-таки предложили что-то с игрушками делать. Ассортимент слишком уж агрессивный, плюс ко всему вот эти странные куклы, куклы-вампиры с кровью во рту, с клыками. Чему они учат наших детей? Ужас какой. Ну и сейчас нужны ваши комментарии. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Взрослые проецируют свой опыт на детей. Это неверный подход. В Мексике есть целый праздник, посвященный смерти. И это там никого не пугает, пишет Евгений Л. В Советском Союзе все детские магазины танками были завалены, вспоминает Григорий из Санкт-Петербурга, а также солдатиками, среди которых можно было найти солдат разного периода, начиная от, я не знаю, ледового побоища и заканчивая теми, которых еще не существует. Ну и еще панк 13-й, советские игрушки, вспомните, вот где был ужас, плюс часто металлические, можно убиться, и детали мелкие, можно подавиться, как выжить, не пойму, пишет панк 13-й. Давайте слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Жора.
Да, Жор.
Немножко меня это самое вообще забавит, такое легкое заблуждение по поводу безопасности таких игрушек. Я вспоминаю, вот шестилетний ребенок может подойти сзади чем-нибудь ударить.
Так.
А представляете, если у него перед лицом будет окровавленная игрушка, да, и он как бы попробует это воплотить это в жизнь. А что, посмотрите, как бы с бабушкой там, или я просто...
Вы так рассказываете, как будто вы игрушек-партизан никогда не пытали по мотивам советских фильмов, которые вы смотрели. Да.
Нет, как раз я как раз не застал пытки. То есть одно дело геройствовать, а второе дело...
Героически пытать,
пить.
Да.
Кровь пить из горла, можете себе представить? Потому что собаку, как говорится, собаку дрессировать – это одно, а если ее мучить – это совсем другое, извините меня.
То есть вы бы тоже ассортимент пересмотрели? Кроме кукол-вампиров, кого бы еще убрали?
Вы знаете, я отстал, и вообще у меня почему-то дети не занимаются этими глупостями, ну, они любят оружие, вот. А почему-то мне как-то это выходит ну, я не смотрю за этим так же, как за многим остальным. Я стараюсь быть ограничивать себя в восприятии информации.
Понимаю.
Значит, убирать гадость, убирать надо, убирать.
На всякий случай. Все-таки оставим домовенка Кузю, Чебурашку. Еще раз подчеркну, крокодил Гена, он тоже в этом смысле не совсем безвреден, потому что у него, опять же, клыки и курит трубку, ну и вообще такой странный персонаж, работает крокодилом. Что еще? Пираты — это не вымышленные персонажи, а эти игрушки, вампиры, вымышленный ужас, с которым они в жизни не встретятся, а наружность ужасная, практически лишний стресс. Чему это учит, спрашивает Светлана Антонова. Я, честно, вот не могу здесь выступить в качестве эксперта, я скорее выступаю как человек, задающий вопросы. Но если мы говорим о конкретных персонажах, вот эти куклы-вампиры, то речь идет о детском мультфильме, в котором они главные герои. И, насколько я помню, они по большей части позитивные и борются как раз с плохими куклами-вампирами, в смысле, с плохими вампирами за все хорошее, против всего плохого. Ну, как полагается. Что еще? Домовенка нельзя, это язычество, пишет Эд. Ну, то есть праздник такой, сарказм продолжается. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый день.
Да, Олег, пожалуйста.
Мы серьезные воспитания детей. Ну, да. Знаете, меня поражают наши депутаты. Об этом хорошо еще Тютчев сказал. Себя, друзья, морочите вы грубые. Велик Софий, ваш разлад. Но вы не члены английских палат, вы члены английского клуба. Вот в чем дело. Они не тем занимаются, господа. Вы что делаете, а?
Как они думают о будущем, думают о детях, думают, как воспитывать.
Ну, понятно, о детях. Ну, дайте работу, дайте семьям работу, заработать.
Вам дашь работу, Олег, а вы пойдете в магазин, кукол монстров накупите. Ну, конечно, что ж хорошего из этого получится. Янок пишет, если игрушки, а не родители, учат детей чему-либо, то мне только жаль этих детей в принципе, пишет Янок. Ну, давайте еще один комментарий, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
А вот, здравствуйте, меня зовут Леонтий, значит, я что хотел бы вам сказать свое мнение.
Давайте.
Вот, в своей передаче вы не ставите вопрос о том, что это чей-то бизнес, понимаете, сложно что-либо сейчас продать и заработать. Так вот, есть бизнесмены, которые на нас с вами, на наших детях зарабатывают путем подсовывания вот таких вот необычных кукол, изделий, пусть даже пластика.
Да, смотрите, ну, здесь очень простое объяснение. Вот есть что-то популярное, это популярное потом начинают продавать в различных формах. Если хотите, в различном агрегатном состоянии. Не знаю, мультик Лунтик, там все позитивные, но тоже персонажи, мягко говоря, странные. Но они пользуются спросом.
Да, но здесь откровенное, как говорится, насилие в каждой кукле где-то присутствует.
Солдатики, вот нет ничего более откровенного с насилием, чем солдатики. Но мы же не выступаем.
Вы помните, да, в детстве, всевозможные индейцы с этими, как говорится, в руках у них отрубленные головы и так далее. Это же, конечно, действительно не очень приятно даже такие игрушки было там детям дарить, покупать. Так. До сих пор не покупают, и вот две дочери, два сына. И никоим образом...
То есть вы бы пересмотрели ассортимент? А может быть, родители сами должны сделать выбор или нет?
Считаю, что, конечно, у родителей должна быть своя голова на плечах, безусловно. Пусть каких-то закрытых магазинов, там, не обязательно с родителями только этого ребенка, далее, ограниченных.
Есть. Я понял. Да, спасибо, принимается. Ну и Савишна на всякий случай напоминает, что дети интересуются вампирами, взрослые драконами. «Игре престолов», видимо, посвящается. Сейчас 14 часов 55 минут. Все о недвижимости.